Сергей Иванович Ковалев, управляющий партнер юридической группы «Принципиум», более профессионально, да, расскажет нам о том, какие юридические проблемы сейчас существуют в развитии рынка, да, в первую очередь в вопросе интеграции. Потому что, как мы вот недавно увидели при голосовании, в целом все согласны, что количество фондов очень сильно сократится, и, значит, неизбежно обострится проблема объединения каких-то мелких фондов.
Добрый день, уважаемые господа. Я позволю себе посмотреть на это, соответственно, с точки зрения того, где я являюсь профессионалом, именно с юридической точки зрения. Очевидно, и весь рынок это отмечает, что вопрос некой интеграции, слияния и поглощения пенсионных фондов, он не урегулирован. По сути, есть только одна небольшая, как бы, строчка там, или один небольшой абзац или один небольшой пункт в специальном законе. Все остальное, по сути, вольная трактовка, либо подзаконные акты, либо общие нормы нашего законодательства. Поэтому, в принципе, вот в противовес тому тезису о том, что коллеги в первой части рассуждали как бы о доле частного и публичного права или частного и публичного регулирования, как раз с точки зрения того, что касается управления и вообще корпоративной структуры пенсионных фондов, я бы сказал, что здесь даже больше гораздо частно-правового подхода, потому что гораздо больше диспозиции, то есть право участникам выбирать ту либо иную форму управления, избрание органов управления и так далее и тому подобное. То есть, по сути, все регламентируется уставом. Императивное регулирование, то есть законодательное регулирование, оно на самом деле минимально. Что такое, ну, то есть, по сути, какие цели преследуются при консолидации пенсионных фондов? Если мы посмотрим на хозяйственное общество, то там все достаточно четко и понятно. Цель получения прибыли, получая участие в хозяйственном обществе, вы получаете как минимум там два имущественных права. То есть право на участие в прибыли и б, право на получение части ликвидационной стоимости. То есть таким образом есть та цель, ради которой вы приобретаете доли в хозяйственном обществе. Если мы смотрим на фонд, то всем известно, фонды не имеют системы участия. Соответственно, это просто целевое имущество, которое после передачи учредителям как бы для определенных целей следует цели. Какой смысл приобретения? Ну, соответственно, наверное, как бы смыслы, конечно, всем понятны. Это либо клиентская база, ну, наверное, прежде всего в части пенсионных накоплений, потому что часть пенсионных резервов, она как бы чаще следует за учредителем, и не исключено, что договоры, на основании которых формируются именно пенсионные резервы, могут быть расторгнуты, да, и эту клиентскую базу вы потеряете. Ну и может быть инфраструктура, когда, то есть сама структура, которая сформирована, система управления, аппарат и прочее, 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 как бы и плюс лицензия. Поэтому с точки зрения вот такого формального подхода, да, ценность подобной консолидации, она, ну, весьма условна, когда нет системы, ну, скажем так, получения материальной выгоды и прямого материального интереса. В какой форме на сегодня, или тогда, опять же, с точки зрения тех инструментов, которые получаются при, скажем, получении контроля над пенсионным фондом? Но прежде всего основным органом, который влияет и образует вообще систему управления фондом, является совет фонда. То есть, если вы получаете контроль над советом фонда, вы получаете контроль над фондом. Вопрос, как формируется, кто предлагает кандидатов в совет фонда, как происходит избрание членов совета фонда и прочее, 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 нигде законодательно не регламентирован. Опять же, огромная возможность для тех, кто создает фонд, прежде всего для учредителей на начальном этапе, а потом для самого совета фонда, потому что по общим правилам именно он является органом, который меняет правила, меняет устав, создать вот эту систему. Поэтому, в принципе, если вы хотите получить контроль над фондом, вам надо получить контроль над формированием совета фонда. То есть вы должны иметь свой собственный совет фонда. Какие, ну, общие правила? Я, наверное, как бы не могу сказать здесь о том, какие общие правила существуют по формированию совета фонда. Те правила, с которыми я сталкивался, это право учредителей, либо право лиц, которые вносят вклад как называемый общий складочный капитал, да, участвовать в формировании совета фонда. Таким образом, формально у участников есть право на участие в управлении. То есть я сказал, что, как правило, участие в фонде, оно не предполагает наличие каких-то имущественных прав. Но, очевидно, если будет именно такая система, где учредители могут формировать совет фонда, у них есть некое неимущественное право, то есть право на управление. Они формируют совет фонда в свою очередь управляет фондом, по сути, осуществляет все основные действия в рамках этого управления. Опять же, это нигде не регламентировано. Все это можно регламентировать в самом уставе. Вопрос, а можно ли, ну, если мы предполагаем, что выстроена именно такая система, учредители или лица, которые внесли вклады уже после создания фонда, опять же, возможно ли такая система или нет, зависит от того, насколько это прописано либо не прописано в уставе фонда, они в последующем формируют совет фонда. Таким образом, передача этих прав другим лицам передает возможности контроля над фондом, опять же, через формирование нового совета. Возможно ли такая передача прав учредителей, либо прав лиц, внесших вклад в, ну, в складочный капитал фонда? Это тоже как бы нигде ничем не регламентировано, это определяется самим уставом. То есть я, например, встречал ситуацию, где есть прямой запрет, я видел уставы, где написано, что это возможно с решения совета фонда. При этом где-то я встречал противоречие, где есть учредительный договор, где есть запрет, а в уставе как бы это разрешено с разрешения, допускается с разрешения совета фонда. Ну, мы исходим из того, что формально учредительным документом фонда является только устав, поэтому все-таки, наверное, есть примат его норм в данной ситуации. Если мы говорим о том, что, по сути, права учредителя либо лица, внесшего как бы взнос в складочный капитал, могут передаваться, если вы их продаете, за что вы платите деньги? То есть, есть ли, по сути, как бы некая ценность? И если она есть, то из чего она формируется? Ну, как минимум, ее можно формировать за счет того, что учредитель уже внес взнос в уставный капитал, и она может быть приравнена к размеру этого взноса. Следующий подход возможен, можно оценить любое, в том числе нематериальное право. В данном случае, как я уже сказал, нематериальным правом является право на управление, и стороны вольны его оценить как бы, в зависимости от того, как они считают, что они это могут сделать. В принципе, нигде жесткой регламентации, жесткого подхода к этому нет. И последнее. В принципе, если мы говорим о все-таки возможности присутствия каких-то материальных прав у учредителей, это можно прописать в уставе, и этим правом может быть распределение имущества, которое остается после ликвидации фонда, именно в пользу учредителей. То есть есть общая декларация, что имущество фонда направляется на уставную, на уставные цели после ликвидации, но, в принципе, в уставе вы всегда можете прописать эти цели. Таким образом, если будет прописано, что лица, которые вносили вклад в уставный капитал, могут получить какое-то имущество при ликвидации фонда, таким образом у них будет некое материальное право. И, в принципе, его тоже, наверное, можно оценивать. Таким образом, вот эта продажа может состояться. Очевидно, что имуществом, вот права учредителя или права вкладчик, я прошу прощения за терминологию, вкладчик здесь некорректное выражение, потому что в пенсионных фондах как бы это там своя терминология, права лица, внесшего вклад в уставный капитал, это не доля, допустим, как в уставном капитале ООО, это не акция. Поэтому, в принципе, здесь, скорее всего, будет договор уступки прав, договор цессии, это имущественное право, которое оценится, за которое можно заплатить деньги. Вопрос, можно ли это урегулировать как-то иначе? Да, в принципе, порядок формирования совета фонда, который, в принципе, является ключевым инструментом, можно прописать, ну, в принципе, с точки зрения того, как это дозволено законом, даже очень и очень казуально. То есть можно указать, что кандидатуры в совет фонда назначаются либо определенной категорией лиц, либо даже можно напрямую указать там, компании X. Соответственно, либо компания X может выдвигать эти кандидатуры, а избираются они представителями, ну, допустим, вкладчиков. Если вы понимаете, что основными вкладчиками этого фонда, ну, являетесь вы, или структуры вами контролируемые, то таким образом вы получаете контроль через то, что вы прописали, возможность формирования фонда при участии там, определенного лица, либо при участии вкладчиков. принципе, это можно, наверное, сделать и через попечительский совет, но в попечительском совете, опять же, необходимо учитывать то, что есть требования к составу участников попечительского совета, и там не менее половины должны быть вкладчики либо участники. Соответственно, надо понимание, что вторая половина попечительского совета формируется в том порядке, который вы для себя определите вам как бы необходимым, выгодным, и именно на попечительский совет в данной ситуации можно возложить как бы формирование фонда. Ну и вторая часть всего этого, как бы, то есть процедура некой интеграции, то есть получения контроля одними фондами над другими или одними группами лиц над другими, это непосредственно реорганизация. Для интеграции и консолидации нас интересуют, по сути, две формы реорганизации – это слияние и присоединение. Потому что разделение и выделение преследуют, как правило, другие цели, преобразование для пенсионных фондов законом запрещено, то есть пенсионный фонд в другую организационно-правовую форму не преобразуется. Соответственно, для того, чтобы провести одну из этих двух форм реорганизации – слияние и присоединение, необходимо, опять же, решение совета фонда, необходимо согласование этого решения с контрольным органом, в данном случае это ФСВР, и необходимо положительное заключение аудитора и актуария о том, что положение участников и застрахованных лиц при такой реорганизации не ухудшаются. Ну, соответственно, в процессе слияния оба ранее существовавших фонда прекращают свое действие, образуется новый фонд. Процедура считается законченной с момента регистрации нового фонда, ну и последствия. У этого нового фонда будет правопреемство по всем договорам, есть позиции толкования этих процессов как бы, по всем договорам, ранее заключенным, в том числе и по накопительной части, и по добровольной части. При этом при слиянии происходит прекращение лицензий, то есть старые лица исчезают, образуется новое лицо. Лицензия выдается у нас как бы определенному юридическому лицу. Соответственно, у нового фонда этой лицензии нет. И с одной стороны, есть трактовка, что права по договорам переходят, и при слиянии тоже проблем здесь нет. С другой стороны, получается, как бы стороной по договорам становится лицо, у которого нет лицензии. И оно не может этой деятельностью заниматься до момента получения лицензии. И стоит вопрос, что в этот период, как бы до момента получения лицензии, делать с заключенными ранее договорами. В ситуации с присоединением все несколько лучше. То есть есть главный фонд, к которому происходит присоединение, есть те фонды, один, два или несколько, которые присоединяются. То есть при присоединении присоединяемые фонды исчезают, главный фонд остается существовать, и, в принципе, с точки зрения договоров происходит все то же самое, как и при слиянии. Все договоры присоединяемых лиц как бы становятся, права по ним автоматически и обязательства переходят к лицу, то есть главному фонду, и все права и обязательства продолжают сохраняться. При этом, так как одним из участников присоединения главным фондом является лицо, у которого была лицензия, его лицензия продолжает действовать, а лицензии всех присоединенных, соответственно, прекращаются. Поэтому, если выбирать вот одну из двух этих форм, то хотя бы с точки зрения наличия лицензии и отсутствия необходимости впоследствии ее получать, и понимания ситуации, которая происходит с договорами ранее заключенными, на мой взгляд, форма присоединения здесь гораздо более интересна и выгодна. Ну и с точки зрения формальных аспектов, при, соответственно, этих формах слияния и присоединения решения принимаются советами двух фондов. Они утверждают соответствующие договоры о слиянии и присоединении, принимают само решение о реорганизации, и если происходит слияние, то, очевидно, возникает новая структура, для которой должны быть сформированы новые органы управления. И, соответственно, они вместе или на общем совместном заседании тогда Совета фонда, либо как-то в ином порядке, в зависимости от того, как эта структура формируется по уставу нового фонда, формируют, соответственно, органы управления нового фонда. Ну, наверное, вот с точки зрения того, как можно получить или консолидировать, или получить контроль над другим пенсионным фондом, наверное, это, в общем, все, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо, Сергей. А вот, собственно, главный риск, да, когда два фонда, например, объединяются для того, кто, ну, для более, например, крупного, если он присоединяет мелкий, где главный риск, что может произойти?
В принципе, вопрос, как бы, о каких рисках идет речь, да? Я полагаю, что одним из рисков является тот фактор, что все клиенты, если это будет слияние, могут оказаться в своеобразной ситуации, когда по договорам, которые были ранее заключены, соответственно, да, есть правопреемство, и они продолжают действовать, но при этом стороной, которая в данном случае пенсионный фонд, который является квалифицированной стороной по данному договору, у него не будет лицензии. И, в принципе, он не может быть стороной по этому договору. И каковы будут в этом последствия? То есть, либо с этого момента надо, как бы, признавать, что надо расторгать договор, надо прекращать обязательства, потому что период между моментом слияния и получением лицензии все равно, я думаю, там, протяжен во времени. И вот этот риск, как бы, надо учитывать, поэтому в данном случае, если все-таки при слиянии двух больших фондов есть желание создать что-то третье, да, все-таки, наверное, кто-то должен поступиться амбициями или там еще чем-то и, по сути, провести присоединение и таким образом пользоваться той, там, как минимум той лицензией, которая есть в одного из двух фондов, дабы нормальное состояние сохранить клиентские договоры.
А если говорить о будущем рынке, о будущем рынка, да, собственно, наша сегодняшняя тема, а что нужно сделать, чтобы все эти процессы не таили в себе рисков? Нужно менять организационно-правовую форму или нужно что-то еще делать?
На самом деле, существующая организационно-правовая форма дает очень много возможностей. Проблема только в том, что эти возможности нигде не регламентированы. Поэтому участники рынка не понимают, то есть, с одной стороны, все говорят о том, что регламентация – это плохо, да, но регламентация – это установление общих правил, которые понятны всем. Когда она отсутствует, говорят, ну, на самом деле есть свобода, у вас есть множество вариантов, как это все сделать. Но все, как бы, не знают о том, какой вариант из них является наиболее там приемлемым и какой из них там содержит в себе больше или меньше рисков. То есть, с точки зрения меня как юриста, на мой взгляд, та ситуация, которая есть, она удобна, потому что можно моделировать. С точки зрения рынка, я полагаю, что ему удобнее было получить, как бы, регламентированный порядок, и, соответственно, все будут понимать, что действуя в соответствии с этим порядком, ни у кого не будет никаких рисков при проведении этих процедур.
Спасибо.
Сергей, еще один вопрос. Вот, учитывая ситуацию, что есть учредитель фонда, например, он может оказаться в тяжелой ситуации. И, ну, близок к банкротству. Он предполагает, что он должен этот бизнес куда-то передать, ну, бизнес в кавычках, да, этот фонд должен куда-то передать. Без слияния, без поглощения. Просто контроля от одного, от одной группы к другой. Как вы, как юрист, трактуете эту ситуацию? Какие тут процедурные действия?
Ну, вот это примерно, как бы, та первая часть моего, как бы, выступления, которая, как бы, говорит о получении контроля над фондом, да. То есть это все зависит от того, как это прописано в уставе. Но, в принципе, можно сделать приемлемый устав, в котором прописать четко, что передача прав учредителя, она возможна. Если учредитель формирует совет фонда, ну, изначально по уставу, то тогда все хорошо и понятно. Если нет, то это тоже можно прописать. Соответственно, эти новые изменения, то есть на настоящий момент совет фонда подчиняется учредителю, допустим, да, если это регламентировано. Соответственно, именно только тогда, когда он контролирует систему управления, он может, по сути, свои права кому-то другому передать. Соответственно, он, если, как бы, недостаточно четко это все регламентировано в уставе, и возможность передачи права учредителя там не прописана, дает указание совету фонда внести изменения в устав, прописать это все в уставе, ту либо иную процедуру, передать права учредителя другому лицу, и, соответственно, либо через метод введения категории лиц, которые приравниваются, ну, де юре учредителями не являются, да, так называемых лиц, внесших взносы в складочный капитал, соответственно, это новое лицо останется потом тем лицом, которое может влиять на формирование совета фонда, ну, в принципе, таким образом контроль будет передан.
То есть без договора уступки прав?
А формально это будет осуществляться как раз именно на основе договора уступки прав. Тут возможен, наверное, другой вариант, да, когда в качестве учредителя или лица, внесшего взнос в уставный капитал, войдет другое лицо, а первоначальный учредитель неким образом сможет выйти из состава учредителей. Хотя, ну, как, по общему правилу этот механизм выхода тоже нигде не предусмотрен. Поэтому, на мой взгляд, система уступки прав, она здесь более понятная.
Вопрос такого рода. Скажите, пожалуйста, вот, собственно, ваша позиция базируется на понимании того, что у учредителей есть права. Назовите, пожалуйста, о каких правах идет речь.
Как я уже сказал, формально, если мы исходим из того, что учредитель как-то способен влиять на систему управления, то в таком случае я говорю о неимущественном праве, право на управление.
Это аналогично... То есть вы говорите, что у учредителя есть неимущественное право управления фондом.
Абсолютно
я правильно
верно,
понимаю?
Да, абсолютно верно.
Это ошибочная позиция. Нет такого права у учредителя. Раз позиция ошибочна изначально, то вся схема, которая была предложена, она в принципе неверна.
Извините, пожалуйста, вы берете на себя право сформулировать, что эта позиция изначально ошибочная. Почему?
То есть... По той простой причине, что у учредителя есть только одно право – учредить и направить в совет фонда своих представителей. Более других прав нет у учредителя. Совершенно верно. Поэтому ваша предложенная конструкция, она нами изучалась на самом деле.
Извините,
да?
Пожалуйста.
Она имеет определенные позитивные моменты, но все-таки я хочу, чтобы вот сообщество правильно понимало в отношении базовых параметров. И вот это очень важный момент.
Извините, пожалуйста, позвольте с вами не согласиться по одной простой причине. То есть я лично знаю фонды, где права учредителей как раз заключаются в том, что именно учредители и лица, которые вносят взнос в складочный капитал, имеют право на формирование совета фонда.
А где это определено и закреплено?
В уставе. Это закреплено в уставе.
Ну, так совет фонда меняет устав, вы сами сказали, и все.
Совет фонда... Там есть запреты на то, чтобы совет фонда менял этот устав. То есть вы говорите сейчас, по сути, об автономии. То есть совет фонда, некая группа... По сути, физических лиц.
Да, это очень важный момент, потому что...
Еще один вопрос, если можно, я представлюсь. Да, я директор по развитию НПФ «Лукойл Гарант» Любовский Владимир Георгиевич. Еще один момент. А почему вы утверждаете, что фонд НПФ не может быть преобразован? Он может быть преобразован, вот, на мой взгляд и на наш взгляд, фонд, например, развития инновационных технологий какого-то предприятия. ООО «Мечел», например. Он сдает лицензию. У него есть ИУД, правильно ведь, да, имущество для членственной деятельности, которое уже вложено в предприятие, как он его не может просто забрать сейчас.
И он превращается в такой фонд. Вот здесь как раз есть прямая императивная норма, то есть в законе о негосударственных пенсионных фондах преобразование не записано как возможная форма реорганизации.
В общем, он делает новый устав, сдает лицензию, делает устав и все.
Законом это запрещено.
Не знаю.
Еще один момент. То есть любое такое преобразование будет
еще
нарушать императивную норму закона.
Мы немножко изучали эти вещи. Еще один момент такой. Вы знаете, там это же не коммерческая организация.
Да, очевидно.
И после расчета с вкладчиками, участниками и, вообще говоря, удовлетворения прав кредиторов при сдаче лицензии или ее ликвидации, остаток имущества подлежит перечислению в бюджет.
Это откуда вы опять такое взяли?
Ну, закон о некоммерческой
организации. Некоммерческая
организация, закон. А в законе о некоммерческих...
Поэтому это сказано так, четко, я сам этим занимался. Вот. И поэтому единственный вариант – это изменить устав, что остаток имущества, он направляется на построение пенсионных программ участников, например. Вот только этот элемент. И вот тогда это будет преимущество именно его учредителя. Или, например, построение пенсионной программы предприятия-учредителя. Вот мое маленькое замечание по этому вопросу.
Позвольте Спасибо. Опять с вами не согласиться, потому что я все-таки ссылаюсь на то, как это записано в законе. А закон предписывает, что имущество при ликвидации фонда направляется на те цели, которые определены уставом.
Вот благодаря этому и делается изменение в уставе. И если цель в уставе именно построение пенсионной программы, может тогда...
Ну, согласен, да. Но если мы напишем, опять же, что эти средства направляются учредителям, то, соответственно, будет направление учредителя.
Будут ли еще у кого-нибудь вопросы или какие-то высказывания по последней теме или по тем темам, которые затрагивали раньше? Конечно.
Была дискуссия, была конференция.
Одну минуту вам сейчас микрофон дадут.
Ну, вот на одной из конференций, устроенной журналом «Пенсионные деньги», возникал вопрос, как трактует Пенсионный фонд Российской Федерации, да, и, в принципе, ФСФР. Ну, при присоединении вот, договора обязательного пенсионного страхования подлежат ли переводу вот, в Пенсионный фонд Российской Федерации с юридической точки зрения? Либо же, раз права переходят к фонду, который присоединяет, можно их не переподписывать?
Как раз у меня есть трактовка, по-моему, как раз Пенсионного фонда официальная. Как раз они говорят о том, что можно их не переподписывать. Они, правда, здесь говорят почему-то о специальном правопреемстве, хотя, на мой взгляд, оно здесь универсальное, но не суть важно. Но, тем не менее, ссылаясь на специальное правопреемство, они говорят, что все права переходят.
То есть, при форме... Какая дата это, когда это было?
Ну, я не помню сейчас комментарии. Это, по-моему, это было... Было.
Это же в этот год, в этом году должна быть. Нет, потому что в конце прошлого года как раз этот вопрос не был до конца урегулирован.
Я не могу сейчас сказать дату, я посмотрю обязательно, как бы я вам сообщу, может быть, сейчас просто полистаю свои бумаги. По-моему, был комментарий в данном случае. По-моему, у меня есть комментарий Минфина, который касался, как бы, с точки зрения, как бы, той сферы регулирования, которая касается Минфина, именно налогов и бухучета, и, соответственно, Минфин давал правовую квалификацию тому, что происходит, для вот именно вот этих целей.
Для этого толкования, да?
Да. И он дал, как бы, это толкование, по-моему, это было еще в конце 2008 года, если мне не изменяет. Вот у меня есть...
2009. В 2009 году
нет,
это был
нерешенный вопрос. У меня есть письмо Минфина от 27 октября 2008 года, который трактовал, как бы, случай слияния или присоединения НПФ, изменений в договорах о негосударственном пенсионном обеспечении нет. И есть трактовка, как бы. То есть это конец 2008 года, подход Минфина. Понятно, что Минфин для всей сферы, как бы, не главный регулятор, но вот в части определенной, как бы, он там свою функцию выполняет.